В этот день, Великий Четверток, мы раз в год собираемся, чтобы все вместе, да, на Божественную Литургию, чтобы вместе войти в горницу Сионскую, на ту тайную вечерю, на которой Господь впервые в истории человечества предложил себя в пищу людям. Или как шире говорится в богослужебном тексте литургии, пищу всему миру. Потому что через людей весь мир создан ради людей, то есть через людей весь мир поддерживается соответственно. Поэтому если мы причащаемся Христа Бога, то понятно, и весь мир через нас преобразуется и содержится силой Бога. Так Бог поставил в зависимость весь мир от состояния людей. Люди пали, и мир, значит, сокрушился и пришел в состояние недолжное, да, не того уже начального благолепия, того порядка, той чистоты, которая была в мире по сотворению. И если мир будет восстановлен, то, соответственно, люди будут восстановлены, то и мир будет восстановлен для людей уже в виде Царства Небесного, которое на весь мир распространится, и будет везде только одно, единственное Царство Небесное. Поэтому мы должны вот как бы погрузиться в атмосферу того вечера, той ночи, который Господь собрался с 12 самыми близкими учениками, и предатель был обнаружен и удален по промыслу Божию, и не принял участия в самой важной части Евхаристии, в причащении. То есть он уже не участвовал, то есть он не был достоин причаститься, и пошел делать то дело, которое Бог ему попустил, по собственному злому умыслу, по наущению дьявола. Вот. А верные ученики остались. И впервые в жизни они представляли людей как опора, основа Церкви Христовой, вот, которые причастились впервые из рук самого Христа за Божественной Евхаристией. И эта Евхаристия, начавшись там, в эту ночь, с четверга на пятницу страстные, вот, она продолжается до сих пор и будет продолжаться всю бесконечную вечность. То есть это не есть одноразовый акт, это есть запущенный Богом процесс питания людей живым Богом. То есть произошло вот такое удивительное, не эволюционное, а такое резкая перемена, скачок, когда Бог предложил людям жить не другими творениями, как мы до сих пор продолжаем еще по инерции, да, питаемся другими творениями, растительным, животным миром и так далее, вот, а предложил себя в пищу людям, чтобы заменить собой все нужды человека для вечной жизни. Вот. И для временной жизни тоже, для воздравия, прощения грехов, там, воспасения. Это все необходимые для временной жизни проблемы решает соединение со Христом через Евхаристию. Вот, если только достойно подходим. И святой апостол Павел в сегодняшнем чтении предложенном, он, значит, подчеркивает эту важность причащения, точно повторяет слова Господа, но обратите внимание на то, на что вряд ли вы раньше обращали внимание. Вот. Я сам сегодня впервые заметил такую деталь, что апостол Павел, прежде чем вот говорить прямую речь Господа, все указывает на то, что ему это, лично ему, это сказал сам Господь. Он же не был на Тайной Вечере тогда. Он не присутствовал. Он тогда еще был в прелести, в обольщении. Потом еще изгнал церковь, да, после этого, уже когда Господь воскрес, он еще изгнал церковь, пока Господь его не обратил. Поэтому он никак не мог присутствовать на Тайной Вечере. И он не видел, как происходила Евхаристия. Но поскольку он вошел, был включен Господом в число апостолов, да еще стал первым верховным апостолом, наряду с Петром апостолом, вот, то вот те 11 апостолов, которые были на Тайной Вечере, они видели, слыхали и ощущали все, что происходило на Евхаристии. И потом они вот эту Евхаристию распространяли дальше. Именно апостолы, участники, ввели в церкви вот это таинство Евхаристии. Вот, потому что они видели, как оно происходило на самом деле. И апостол Павел, как апостол язычников, никак не мог бы достоверно передавать вот это распространение Евхаристии, потому что он и общался там мало с апостолом. 14 дней он провел там с Петром однажды, он сам описывает в своих, значит, посланиях, а с другими вообще там практически не общался, вот, с другими апостолами. И поэтому у него не было возможности просто вот получить вот правду о том, как служить Евхаристию. И поэтому Господь об этом ему прямо рассказал, в том числе и вот эти важные слова, все есть тело мое, потому что он их взял не из Евангелия. Тогда Евангелие еще не было написано, когда апостол Павел проповедовал. Вот. Он взял их от Господа, а Господь повторил те самые слова, которые он говорил на Тайной Вечере. Я сказал ему весь ход и все содержание Евхаристии. Вот это важно сейчас перечитать, если кто не обратил внимания, еще раз перечитайте сегодняшнее послание к Коринфянам, и там прямо ссылается на Господа. Я от самого Господа принял и вам передаю. И потом прямая речь идет. Вот так было в основе Евхаристии. Поэтому здесь никакого самочиния, ничего придумать нельзя. Как апостолы установили, так и должно это служить. Да, то есть суть. Там какие-то всякие там песнопения, там все это поздние украшения, это уже дело несущественное. Это все оформительство. А вот суть главная, да, вот эти тайные слова и действия, когда предложенное вино и квасный хлеб, белое и красное вино, значит, предложенное в жертву, да, превращаются, преосуществляются, скажем, преосуществляются в тело и кровь Христовы, да, а под видом тела и кровь Христова принимается всего Христа целиком, то есть. Потому что никто да не подумает, что мы частями Бога на части режем и принимаем. Да не будет такого. Вот, конечно, целиком Христа принимаем. Вот. И вот этот дар Христа себя, да, он произошел именно в Тайную Вечер. Еще до страданий на кресте, до смерти, до воскресения Христа. Это очень важно. Же этим Господь подчеркивает, что значение, что я пришел на землю, вас ради человек. Но поскольку вы пали, то и заодно и ради вашего спасения, как мы поэтому символе веры. Да? На первом месте стоит вас ради человек, нас ради человек и нашего ради спасения. Значит, а что для человека? Пищей. Пищей вам пришел. Я хлеб, сходящий с неба. Он именно на Тайной Вечере он раскрыл эту тайну Боговоплощения со стороны питательной, со стороны, что он есть хлеб, сходящий с неба. И что кто не будет причащаться этого хлеба, да, и пить его кровь, тот не будет иметь жизни в себе, то есть не будет иметь вечной жизни, потому что жизнь в себе – это о вечной жизни идет речь, не физическая жизнь, которая все равно закончится биологической смертью, а о жизни в себе, вот, то есть вечной жизни. То есть вот мы залог вечной жизни, причастием закладываем в себя залог вечной жизни, вот ту силу закладываем, которые потом используем для воскрешения себя в пришествии втором Спасителя. Так, все имеющие эту силу, они сами себя воскресят. А те, которые ее не имеют, тех уже Господь воскресит для суда. Вот. Это в отношении истории этого, так сказать, события важнейшего, вот, который произвело решительный перелом во всей Вселенной, который неосознан еще многими людьми, Поэтому апостол Павел призывает рассуждать о теле Христова. Как можно, вот что тело Христова рассуждать, а что можно о теле рассуждать, казалось бы, да? То есть богословски рассуждать, да? То есть понять, почему так Бог сделал, почему Он себя предложил, и почему именно это сделал до страданий, чтобы люди не смешивали, что если бы Он предложил себя после страданий, то все было бы сводилось только вот к искупительной жертве и спасению. То есть вот Он пришел только ради этого, и мы причащаемся только ради грехов, для прощения грехов, да, только чтобы из ада выйти.
Нет,
не только для этого. Поэтому он говорит, вот он специально сделал накануне, чтобы оставить нам свое понимание вот этого события, что оно прежде всего нам вообще в принципе нужно, всю вечность. А вот уже его страдания, как жертва на кресте, это уже нужно для того, чтобы нас искупить, а вовсе не для того, чтобы нас причащать. Он, если даже люди не пали, как пишут некоторые святые отцы, все равно бы они получили Боговоплощение Сына Божьего и причащение Евхаристией. То есть все равно Бог бы это устроил, только не было вот этого болезненного периода, именно грехопадением и восстановлением из грехопадения. К сожалению, мы пошли, выбрали первый, ну, сколько Адам и Ева выбрали вот этот путь, а уже мы рождаемся от них уже в этом выборе, у нас нет другого выбора. У нас есть только выбор присоединиться ко Христу, принять все его условия, принять его Евхаристию, а это есть благодарственная жертва. И вот здесь мы должны понять еще такую важную вещь, что Господь и Бог. Вот, для человека это Господь Бог. Бог, мы видим в Писании, да, Бог сказал, Бог сотворил, Бог сотворил. А вот когда появился человек, Господь и Бог. То есть появился Господин над кем? Над людьми, да? То есть если появились подчиненные, появился Господин. То есть в его имени было добавлено Господин, Господь. Так вот, гармония, настоящая, подлинная гармония в нашей жизни, это есть соединение двух важнейших. Это страха Божия и любви к Богу. Вот они соединяются гармонично. Тогда жизнь человека становится гармоничной. Если убирается одно из этих, нет никакой гармонии и нет никакой жизни. Почему? Почему нужно именно соединение страха с любовью? Почему нельзя их оторвать друг от друга? Потому что, и вообще, что такое страх в отношении к Богу, да, и что такое любовь? Кого мы любим? Личность. Мы любим Бога как личность Отца и Сына и Святого Духа. Нельзя любить Бога как не личность, как природу. А вот бояться Бога, боимся как природу. Вот Бог страшен своей природой, ибо природа у нас превосходит несказанно, неизреченно, непостижимо, бесконечно, бесконечно, бесконечно во всем и во вся. И мы никогда и близко не приблизимся, потому что вся вечность бесконечная, да, будет в познании, и никогда не познаем, постижение никогда не постигнем, и так далее, и так далее. Поэтому страшно столкнуться с такой природой, что она вообще существует, а мы благодаря ей еще и существуем. И если бы было только давление этой природы, мы бы никогда не дерзнули бы с Богом вообще даже близко подойти к Нему и что-то там пытаться вообще. Настолько это страшно на самом деле. Вот. Поэтому, компенсируя вот этот естественный страх творения перед Творцом, перед Его необъятностью, бесконечностью, бесконечным преимуществом, силой и так далее, что и все это даже не хватает слов, потому что уже переходит на апофатическое богословие, то есть нельзя сказать, что Бог есть, но можно говорить, что Бог не есть, да? Что ни говори, все равно о Боге это как бы не точно все это. это по немощи Бог разрешает там уже говорить что-то положительное о нем. Да. Ну, слов не хватает, и эти слова не, не вмещаются в описание Бога. Вот. И поэтому, чтобы компенсировать нас явление себя как личности. Как личности. А личность может любить. Иисус Христа любим как личность. Поэтому мы следим за его делами, за его словами, да, за его духом. Вот, и как личность, он нам нравится как личность. Мы понимаем его веры как личность. Как Сына Божия и Сына Человеческого в одном лице, в одной личности. Соединение двух природ, двух естеств. И поэтому, ну ведь Господь Бог, мы же не можем отделить. Да? Личность от природы неотделима. Потому что это личность, носящая эту природу. И поэтому, приходя к Богу, если мы будем только видеть природу, мы никогда не подойдем к Нему. А если мы видим личность, мы ее можем любить. Поэтому любовь через личность примиряет нас, соединяется со страхом. И страх тогда нас не убивает, не подавляет, не мучает и так далее. Да? Вот. Поэтому страх не о себе. Вот когда мы боимся вечных мучений, там, да, каких-то бесовских вещей, там, каких-то смертей, там, болезней, там, всякое такое, голода, там, войны, эпидемии, то мы боимся за себя, за своих близких. Это страх животного, это страх вот такого, да, живого существа, так скажем. Да. Вот. Не об этом страхе идет речь. Страх о соизмерении себя с Богом, с природой Бога. Природой Бога. Мы его боимся не как личность. Потому что личность добрая, любящая нас, милостивая и так далее. Наоборот, личность все показывается, он уже не сходит. Эта личность умыла ноги апостола. Умыла своими руками ноги, эта личность сделала. Но эта личность носит божественную природу. Во всей ее полноте и силе. А личность умывает ноги творением, которое ну, несравненно, несопоставимо ниже и слабее и так далее. И более того, не просто умывает ноги сегодня, да, вот, перед Евхаристией, а он говорит, что и вы будете блаженны, если будете делать так же. Он не говорит, делайте непременно так. Он не ставит это в заповедь. Он дает мудрый совет, рекомендацию. Хотите быть блаженными, дополнительно еще блаженными? Делайте так, как я сделал, как я вам показал. Показал пример. Я дал вам пример. А вот заповедь является отношение. Отношение пастыря, начальника, да, господина, властелина к нижестоящим. Он принес совершенно новый вид отношения. Не подавление, я начальник, а ты сам понимаешь, кто ты холоп, да? А служение. Начальник служит. Руководит, но одновременно служит. Подчинен. И он высший, какой только может быть начальник. Царь царей. Господь господей. Да? Вот. Всемирный царь, вселенский царь будущего века, и он умывает ноги, да, избранным апостолам, но простым людям, рыбакам, там, мытарю, Матфею и так далее. Да. Вот это же какое удивительное смирение, казалось бы, да, Господа. Но он же не просто делает, чтобы показать свое смирение. Потому что он на кресте еще больше смирился. До смерти, смерти креста. Дальше уже некуда было смиряться. Все, уже вершина была. Даже это еще и не вершина смирения. Да? Но в социальном плане, в плане внутрицерковного вот этого социума, да? Мы не говорим о всем мире. Мир не примет это никогда. Мы говорим о внутри, в церкви. Так должно быть. Так должно быть. Пастырь не хозяин, не властелин над, над своими чадами. Он не может им приказывать, там, равняясь мирно и делать что-то такое. Да? Он отец. Он пастырь. Стадо. Да? А само слово стадо, стоп. Стад до 100 стадо. То есть это вот до 100. Вот. Это вот стадо и пастырь. Да? Значит, он заботится. Поэтому и притча об овце потерянной. Да? Что он делает? Идет и ищет ее, оставляет 99 не нуждающиеся, да, вот, в ними присутствии, и находит, и на себя взваливается. Вот такая забота. То есть это уже служение. О, овцу на себе несет. Там хромую там или заблудившуюся какую-то, да. Вот пример, да, то так, то так. И сам делом это показывает. Но здесь еще есть, конечно же, и мистическая составляющая. Вот. И вопрос, вот, поведение Петра вскрывает нам, открывает нам, скажем, вот эту мистическую составляющую, потому что Петр как раз по смирению, но какому? Человеческому пониманию смирения, чем его, Петром. Но точно так смирялся и Предтеча, уклоняясь, я не могу тебя крестить. Да? То есть целый ряд таких есть похожих, значит, ситуаций, когда люди по смирению, как раз вот перед высшим, несравненно высшим существом, понимая, что перед ними Сын Божий, посланник, там, Мессия и так далее, вот они себя считали недостойными что-то выполнять, что-то делать, хотя он это говорит. Вот это очень важно уловить. Это не кто-то сказал, пойди и покрести его. Говорит сам тот, перед которым ты смиряешься. Это не кто-то сказал, что там, давай я тебе ноги умою. Иди там, он тебе ноги умоет. Это не со стороны был голос, не суфлера. Это был голос самого Христа. Мы должны четко понимать, когда говорит сам Христос, то смирение не в том, чтобы ослушаться его и навязать ему свое понимание своего смирения. Да нет, вот я недостойный, я не буду делать все. Нет. Притечь он пресекает, говорит, оставь ныне. Так он рисует правду. Петру говорит еще проще. Если я тебя не умою, не будешь иметь части со мной. И этим отрезвляет его. Он говорит, не, Господи. В другую сторону перегиб, и руки, и голову, вот, всего-то домой. То есть вот это вот перепады такие, они показывают, что человек не понимает Бога. Бог не понимает Бога. У него остается свое, ложное, такое плотское мудрование, складывает свой, вот так я должен смириться, там все это. Вот. И он думает, что это правильно. Но когда ты берешь это за установку своей жизни, но не соглашусь с правдой Божией, а Господь не знал притечи, так Господь всякую правду. А что он сказал? Ищите прежде всего правду Божию. Царство Небесное и правду Его. Правду Царства Небесного. Это одно и то же. Вот, то есть правду Божию искать надо. А правда Божия в чем? Если Бог говорит, иди сюда, я тебе умою ноги, то правда в том пойти и сделать то, что Бог говорит. Вот в чем правда. Правда творить то, что Бог говорит, а не то, как оно заведено было у нашей традиции, там еще то, как-то, что-то, вот не положено, вот недостойно, там, и всякие другие отмазки от творения правды. Не понимаешь? Он прямо сказал, вы не понимаете, что происходит. Прямо сказал сейчас, мы читали, да? Вы не понимаете. Потом поймете. Но сейчас делайте. Мы не понимаем Бога, мы должны тем более скрупулезно вслушиваться в Его слова и как можно точнее их исполнять. Потому что здесь жизнь, здесь спасение, здесь вечность наша кроется. Вот в этих словах, точности исполнения слов. Что блажен не слушающий слова, сказал, да, а исполняющий их точно, да, исполняющий. Вот. Сказали ноги, и все, не надо уже будет голову и руки подставлять. Почему? Потому что измовенные не нуждаются. Исповедуют единое крещение. Да? То есть, если бы это тесто было повторяемым, ну это как душ, да? Каждый раз мы почаще бы мылись. Тесто крещения не повторяемо. Вот. То есть, оно есть и на очищение, омовение человека. Да? Один раз совершается все. Но, тем не менее, хотя они с Богом ходили, да, и были очищены, как говорится, словом, и все были крещены, из предания церкви известно. Вот, все апостолы были крещены. Вот, и Мама Божия была крещена. Вот, но, тем не менее, к Тайной Вечере Господь считал, что ноги им нужно умыть. Да? То есть, здесь духовно показано на то, что невозможно на то, что человек в крещении омыт, очищен, и ему не надо креститься второй раз. Но ногами он соприкасается с этим грешным, падшим миром. Он в нем пребывает. И ноги и есть самое, что не есть, контактное место для человека. Да? Вот. А это символ того контакта с грунтом, с землей, да? Падшим. Падшего мира сего. Да? Вот. И поэтому неизбежно самый святой человек будет заражаться грязью. Вот. Поэтому вот для вот этого очищения ног Бог предложил церкви покаяние. Покаяние очищает нас от текущей грязи, которая прилипает на наши ноги, ибо мы двигаемся в этом мире. Но основной состав у нас очищен в таинстве крещения, и он не нуждается больше в очищении. Если, конечно, какой-то катастрофы не произойдет. А по нормальному ходу апостолы вели себя нормально, то есть не доходили. Хотя, как, что такое норма? Смотрим на события в Гефсимании. Очень важно увидеть, вот как бы войти в это событие, погрузиться, вот присутствовать там и смотреть, как оно там происходит. Читая, вот как бы я учил, вот такие события, надо туда погружаться, прямо вот входить в то. И вот смотрите, что происходит. Господь умыл им, причастил их. Это причастники. Называйте все, вот последующее действие апостолов было действие причастников. Только что из его рук причастились тело и крови. И как они себя ведут? Он их просит побдите один час. И они, очерченные глазами, заснули. И вдумайтесь, ни причастие, ни их вера, ни их предость Господу, ни вот это событие, когда Господь, Сын, как Сын человеческий, молится Отцу Своему в сильнейшем напряжении всего человеческого естества, до того, что пот падает, как кровь, кровавые капли, да? И ангел с неба является, укрепляет человеческое естество Сына Божьего. То какая должна быть энергия этого всего? Вот рядом. И они не она их не пробуждает. Какое повреждение человеческой природы, которая не может один час с Господом, когда находится в самом трагичном положении. Это более трагичное положение, чем на кресте. На кресте там уже все. Там уже было как без него уже. За него все решали. А здесь от него зависело. А трагедия там, когда ты решаешься. Вот там трагедия. А когда уже тебя схватили, привязали, ты уже ничего не можешь сделать, что там уже? Это уже последствия. Это уже, сказать, да. А вот сама трагедия для того, кто, когда он выбор делает. И он, вот он пытался сделать выбор. И смирение пред Отцом и любовь к людям победили. И мы блаженны и счастливы, что так случилось, а не иначе. Вот. Но немощь человеческой природы проявилась вот в этом несогласии со смертью. Ибо человек не создан для смерти. А тем более, если ее носит Сын Божий, бессмертный, сам Творец всего. Как ему сама мысль, как это я могу умереть? Она нам-то неприятна. Грешные, больные, а вот нет, не умрем. Вот чувствую, что не умрем. Да? А представляете, как ему это было трудно принять вот эту саму мысль, что надо, придется мне умереть. Он знает, что это все, знает Писание, да, будет писать, все знает. Но одно дело знать, другое дело переживать вот реально, вот сейчас это происходит. И это не повлияло на учеников, не пробудило их сон, вот этот плотской сон. Поэтому не ждите, что вы причастились и взлетите на небо. И даже если Господь с вами рядом будет вот так вот молиться, или кто-то там, не говоря уже, если кто-то вместо Господа, какой-нибудь святой там человек, и на вас это какое-то впечатление, да не произведет. Будете спать и дрыхнуть еще хуже, чем те апостолы дрыхнули. Потому что вы слабее апостолов. Нам показано, что даже высшие из них, да, а потом еще и разбежались в страхе иудейском, и скрывались, это все после причастия. Но это не значит, что они не причастились к Христу. Они причастились. Просто не сразу и не всегда эффект, сила, да, Сына Божия проявляется так, как хотелось бы, или так вот, как бы вот требует обстановка. К сожалению, это не магия. Махнул палочкой и получил. Не работает так. Оно работает иначе. Но это не предмет сегодняшней беседы. Вот. Вот эти детали очень важные, которые мы оговаривались, да? То есть не ждите от себя, что если вы с Богом соединились даже, и так далее, что сразу у вас все пойдет в духовной жизни. Как должно быть. Нет такого. Мы видим. Как раз вот на примере Страстной седмицы видим, как люди, которые видели чудеса, общались, вдруг причастились, так и слышали величайшее поучение. Все, проверь, небо, все, бдите и молитесь, сказал Господь. Ибо дух силен, а плоть немощна. Значит, укрепление духа. Духа не угашайте. Дух свой укрепляйте. Чем? Молитвой. Евхаристией, памятью о Боге. Все творите в мои воспоминания. Память о Христе. Он сказал нам сегодня в Евангелии, нищих всегда будете иметь с собой. Не переживайте о нищих, они всегда будут. До скончания века будут нищие, нуждающиеся в вашей помощи. Нищие в данном случае широко понимать. И больные, и такие, и посещать больницы, и тюрьмы. И так. Вот таких всегда будет полно. Земная жизнь не станет сказкой. Здесь не будет рая никогда на земле. Это все сказки, придуманные, да, знаете кем. Не будет здесь, не может быть. Здесь все люди живут страстные, больные, большинство, да, смотрящие в ад и так далее. И все смертные. Да. Здесь не может быть счастья, божества. Не может быть. Внутреннее только может быть. А вот наружу не может. И в социуме не может быть справедливости и порядка и так далее. Обуздание зла. В большей, меньшей степени. Вот что можно достигать только лишь всеми социальными, государственными, другими всякими построениями, более-менее зло обуздывать, хотя бы грубые проявления зла, чтобы просто друг друга не перебили вообще окончательно. Вот и все. Это максимум, что можно рассчитывать. Не рассчитывайте на властей, там, на всякие там. Не будут никогда они до конца ничего, они не могут этого сделать. Они не ставят такой цели, и не, они будут все равно свои страсти выполнять. Все до единого. Вот и все. Комплекс России и так, и так, и так. Поэтому не ищите, не знайте. Только надежда на Бога, на Христа. А Он говорит, а меня не всегда будете иметь. Не всегда. И Он ушел, Он вознесся. Его нет с нами. И в то же время я буду с вами до скончания века. Как это? Евхаристией и молением моим именем. Чашу спасения приму. Имя Господне призову. Аминь.